Я прочитаю один текст Священного Писания из Евангелия от Луки, из 14 главы. Мы прочитаем с 12 стиха. Из Евангелия от Луки, из 14 главы, с 12 стиха и по 24. Я немножко побольше прочитаю отрывок. Повествование в этой главе идет, что Иисус Христос пришел в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И за столом беседа, и говорит Иисус Христос такие слова. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“». Вот такое евангельское повествование, дорогая молодежь. За столом беседа, и Иисус Христос, обращаясь к хозяину, говорит ему: „Ну, не делай так, не зови там богатых соседей, которые могут тебе воздать тем же“. Ну, как оно примерно? Я позову богатенького соседа, он меня позовет. А у богатого соседа-то вкусненько покушать. Это не то, что у бедняка, там хлеб и водичка. Там есть что покушать. И, ну, это мне будет хорошо, хорошо. И меня пригласят, когда. Иисус говорит: зови тех, кто не может воздать. И блажен будешь ты, потому что воздастся тебе воскресение праведных, воздастся. И один человек не выдержал и говорит: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“. Думает: ну вот там будет обед. Там не просто у богатого покушать. В Царстве Небесном вкусить хлеба. Вот блаженный человек, блаженный. Молодежь, вы понимаете это слово «блаженный», да? Это значит счастливый или высшая степень счастья, удовлетворения. Как-то я спрашиваю молодежь. Но я не осмелюсь, друзья, у вас это сделать, не осмелюсь. Я спросил молодежь: поднимите руки, кто считает себя по-настоящему счастливым человеком. Друзья, я не буду у вас этого делать, но предоставлю вам возможность каждому лично дать себе лично ответ. Счастливый ли я? Мы, бывает, поем, мы дети Божьи, мы всех счастливее. Но кто себя по-настоящему счастливым считает, друзья? Счастлив ли ты? К сожалению, друзья, на том собрании не так много рук поднялось. Не так много рук. Хотя христианская молодежь. В чем причина, друзья? В чем причина? Не удовлетворяет нас христианство. Не дает нам Христос того, что мы ждем, чего хотелось бы? Или в чем причина? В чем? Да, еще издревле дьявольский обман был таков. Подлинно ли, сказал Бог, ни от какого дерева ешьте, не ешьте в саду? А дальше еще одно сомнение. Нет, не умрете. Знает Бог, что когда вкусите, вы будете как боги. То есть, другими словами, посеет сомнение. Бог не такой добренький, как вы думаете. Бог не такой благой к вам. Он вам не хочет блага. Вот вкусите, вот тогда вы будете как боги, знающие добро и зло. Другими словами, я вам предлагаю, вот послушайтесь меня, будете счастливы. А Бог, Бог, Он что-то ограничивает вас, не дает того, что надо. Беседуем с подростками на подростковом общении. Говорю подросткам, вот написано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Мы не должны любить мир. А как вы думаете, а мир вас любит? Молодежь, как вы думаете, мир вас любит? Нет? Да посмотрите, в городе сплошь и рядом. Мы работаем для вас. Мы для вашего, мы все для вас, для вашего удовольствия. Все для вас. Так оно, друзья? Друзья, не мы им нужны. Кошельки наши им нужны, а не мы. Друзья, и этот мир, он злой и коварный мир. Злой и коварный. Уже очень быстро этот человек, первый человек это понял. Вкусивший от плода, он вкусил, насколько ядовит этот обман дьявольский, насколько горько и насколько страшен и коварен этот мир. Друзья, здесь Иисус Христос приводит притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. В Евангелии от Матфея говорится об одном царе, который устроил брачный пир для сына своего. Друзья дорогие, как вы думаете, царский ужин, богатый ужин? Ну, конечно, да, конечно. Я вам несколько примеров приведу. Друзья, вот, допустим, один такой пример. Области начальник. Как у него было за столом? Книга Неемия, 5 глава. «Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней сдерживалось множество всякого вина». Друзья дорогие, богатый стол, один бык, несколько овец, вот все это приготовляемо было. Области начальник. Как-то царь Давид, когда вносил ковчег в свой город, праздник устроил, а потом всему множеству народа раздал по куску жареного мяса, по одному хлебу и, по-моему, еще лепешка одна. Вот раздал всем, а там тысячи народа, всем по куску жареного мяса. Это царская щедрость, царское богатство, да? Друзья, смотрите, я еще один пример приведу. Наверное, самый такой богатый царь Соломон. Что у него было, что мы о нем читаем? Смотрите, продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Богатый стол, братья и сестры. Я посчитал, только одной муки, если перевести на наш вес, примерно 35 тонн муки. Вот. Пожалуйста, в один день столько царь израсходовал на свое питание, на свой стол. 35 тонн муки. Братья и сестры, вот он богатый ужин, да? Богатый ужин. Здесь притча, естественно, это пример. Иисус Христос приводит, чтобы показать, насколько богат Небесный Отец, Небесный Царь. Неужели наш Господь, Он менее богатства имеет, чем Соломон, или чем Неемия, или чем, нежели царь Давид, братья и сестры? Он сделал богатый ужин. Давайте поближе посмотрим, что это за ужин. Мы находим в книге притчи такое примерно выражение. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Молодежь, вы помните, что вы ели неделю назад? Прошлое воскресенье. Ну, кто-то, может быть, вспомнит, друзья. Но я к чему этот вопрос? К тому, что вот эта тленная пища, к сожалению, гонится, молодежь бывает тоже, за тем, чтобы вкусно покушать, шашлычки пожарить, там еще где-то что-то вкусно покушать. Друзья, да, наш путь от язычка нашего туда дальше, он же очень коротенький, раз проглотили и все, и что дальше? И что вы дальше от этого удовольствия имеете? Потом... Только проблемы, чтобы там какие-нибудь таблетки глотать для лучшего пищеварения и прочее. Друзья, вот оно что. Все труды человека для рта его, чтобы вкусно покушать. И в этом все удовольствие. А душа не насыщается. Друзья, но этот богатый ужин, богатый стол, небесный царь, приготовил для нашей души, для нашей души. Я бы вам такой еще вопрос задал, друзья. Если бы теперь нам, ну, предложили бы заказать стол для нашей души, что бы мы заказали, друзья? Что хочется нашей душе? К чему жаждет душа? Какого питания вы бы хотели для своей души? Пожалуйста, друзья, заказывайте. Радость. Хорошо, друзья, радость. И радость не такую. Радость от веселья очень отличается, да? Сейчас можно часто услышать, где-то в городе, где-то в транспорте, просто пустой хохот, веселье, а при этом сердце болит. Иисус Христос говорит о совершенной радости в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Друзья, что это за совершенная радость? Совершенство – это полнота, там нечего добавить. Совершенство, совершенная радость – это радость даже тогда, когда на глазах слезы, а в сердце радость. Это тогда, когда в темнице Павел и Сила могли воспевать Господа, молясь воспевать Господа и радоваться. Друзья, это радость, которая не зависит от состояния моего кошелька, много там или мало. Это радость не зависит от моих обстоятельств. Эта радость не зависит от того, хвалят меня или ругают. Она другая, совершенно другого свойства радость. Пожалуйста, еще заказывайте, друзья. Радость. Мир. Друзья, жаждет наше сердце мира? Да, конечно, друзья, конечно. Сколько у нас бывает страданий, какая буря бывает в сердце и у молодых. И как сердце желает мира, мира. Когда там все спокойно. Еще, пожалуйста, друзья. Общение с Богом. Хорошо. Еще, друзья. Любовь. Нуждаемся мы. Жаждет наша душа, чтобы кто-то нас любил. Да естественно, друзья. Естественно. Это то, что мы жаждем. То, что хочет наша душа. Друзья, мы могли бы много еще перечислить. Утешение желает наша душа? Желает, да? Утешение, поддержки, подкрепление. Желает наша душа? Желает. Друзья, приготовил Бог, есть это у Бога для нас? В изобилии. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Друзья, давайте посмотрим этот хлеб, содержание этого хлеба. Что это за хлеб, друзья? И действительно ли это богатый ужин, или это скромненький ужин бедняка? Евангелие от Иоанна, опять-таки, очень дорогое Евангелие, друзья. Такое богатое оно. Шестая глава. Я выборочно буду читать. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Братья и сестры, я думаю, вы помните тоже некоторые проповеди, годами помните. Есть у вас такое, друзья? Чтобы запомнить какую-то проповедь, годами помните проповедь. Я одну проповедь вам расскажу, передам одну мысль из проповеди, которую я слышал лет, наверное, 25 назад или больше. Проповедовал брат на тему из послания к римлянам из 8 главы. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? И брат говорит, смотрит Бог на землю, на людей, страдают, переживают, радости нет, мира нет, страдают, мучаются душами своими. Что сделать для них? Разрешить их проблемы? Да без всякого затруднения. Осыпать золотом? Нет проблем. Земля не хороша, новые миры создать? Да для Бога нет затруднений. Мало. Любящее сердце Отца смотрит. Мало. Я их так люблю. Что сделать для них? Что дать для них? И вот самое большее. Большего у Бога нет. Сын возлюбленный предал Его за всех нас, отдал для нас, а в Нем уже все, уже все. Братья и сестры, дорогая молодежь, во Христе, в этом хлебе небесном все для нас. Радость нам нужна? Пожалуйста. Прощение грехов? Пожалуйста. Да не только прощение, оправдание. Вы понимаете, молодежь, что это значит оправдание? Это не просто значит «прощаю тебе грех». Ты нагрешил, нагрешил, я тебе прощаю. Это сказать, ты прав, ты оправдан. Друзья, это во Христе, во Христе. Ну, я чуть-чуть отступление, чтобы эту истину раскрыть. Друзья, я так, на простом примере, или вот на такой аллегории. Иду я по жизни, и мой путь оканчивается где, друзья? Всем людям положено однажды умереть, а потом суд. Это путь к судье. И я набираю свое дело листочек за листочком. Каждый день. И мое дело пухнет, пухнет. А там в каждом дне. Сегодня зашел в интернет, осквернился, раздражился. Сделал недоброе дело, сказал неправду и так далее, и так далее. И эта подшивка, она увеличивается, увеличивается, увеличивается. Что-то скрыть бесполезно, что-то поправить, вырвать не получается, потому что дело фиксируется там, где я не имею доступа. И каждый шаг ближе к концу приближает меня к судье. И этот судья должен вынести приговор по моему делу. Друзья, но вот рядом оказывается некто, у которого тоже свое дело. Как вы думаете, друзья, как выглядит дело у Христа? Безупречно, чисто. Кто обличит меня в неправде? Кто? Задает он как-то вопрос людям. Никто не мог обличить. Не было в нем греха, не было лести в устах его. Он не сделал никакого греха. И он со своим делом тоже к судье. Какой приговор судья ему вынесет? Оправдан, прав. Но, друзья, происходит удивительное. Христос подходит ко мне и говорит, дай мне свое дело и возьми мое, возьми. Друзья, и подходим мы к судье. Судья смотрит мое дело, говорит, оправдан, прав. У тебя безупречное дело. Как я? Я грешник. Да, в твоем деле ничего нет. Но это не мое дело, это Христово. Да, но вот оно дело. Оправдание во Христе. А Христос с этим моим делом грязным шагнул в огонь суда Божьего на крест и вынес все муки до последнего удара. Друзья, это во Христе все. И прощение, и оправдание. А это значит и радость, и внутренний мир, и утешение, и дружеская поддержка, и любовь Его. Все в этом хлебе небесном. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном. Блажен. Друзья дорогие, почему же при таком богатом столе верующие бывают так скудны в духовной жизни? Почему? Может быть, это богатство только для некоторых. Может быть, это богатство когда-то только нас ожидает. Смотрите, здесь есть такое выражение – когда наступило время ужина. Как вы думаете, молодежь, когда это время? Когда туда придем, и там, вот когда найдет меня Бог достойным, или как-то определит меня в Царство Свое, вот и тогда наступит время ужина. Вот тогда попирую, тогда у меня настоящее будет наслаждение. Или когда, братья и сестры? Брат напоминает слово, Иисус Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, войду к Нему и буду вечерять с Ним». Здесь из этой же притчи хозяин говорит рабам: «Идите, скажите званым, все готово». Братья и сестры, Иисус Христос на Голгофе воскликнул: «Совершилось! Все готово! Этот богатый стол готов для вас! Сегодня готов! Не когда-то!» Я не так давно размышлял о Пасхе. Как должны были евреи вкушать пасхального агнца? И написано там так, чтобы вкушали его испеченного в огне. Недопеченного не должны были вкушать, испеченного в огне. Я так понял, братья и сестры. Иисус Христос до конца вынес все муки, то есть все это пекло прошел. И вот теперь такого испеченного агнца мы можем вкушать. Братья и сестры, Он разрешил на Голгофе, на кресте, проблему наших прежних грехов. Он разрешил на Голгофе, на кресте, проблему нашей греховной природы. Он разрешил на Голгофе, на кресте, вопрос нашей новой жизни. Как я могу дальше жить свято? Все Иисус Христос разрешил на Голгофе, на кресте. Все готово. Почему же скудость такая? Я нахожу несколько причин, друзья. Несколько. При таком богатстве, и братья и сестры, это богатство сегодня, и что очень приятно и радостно, и приглашение распространяется на всех нас сегодня. То есть я и ты можем иметь доступ к этому богатству, без исключения. Кто-то в проповеди своей так выразился. Помните, когда Иаков остался один ночевать на поле, положил под изголовье камень и видит сон, лестницу от земли до неба, ангелов, поднимающих и опускающихся по этой лестнице, наверху Бог стоит. И брат говорит: Бог опустил лесенку так низко, чтобы каждый из нас, и тот, который у изгороди, и тот, который где-то лежит, он может ступить на эту ступенечку, на эту лесенку. Братья и сестры, настолько он опустился до нас, до меня и до тебя, до моих и твоих проблем. Настолько, друзья, пожалуйста, все приглашены. Но здесь мы находим одно такое выражение. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Когда есть такое богатство, когда есть приглашение, возможность, не вкусит, не вкусит. Почему, друзья, почему? Да, друзья, дорогие, потому что променяли на что-то другое. На что-то временное. Я купил поле, я купил волов, я женился, и потому не могу прийти. Дорогая молодежь, думаю так, что скудость духовной жизни во многом в современном, в наше время, друзья, молодежи, у молодежи нашего времени вопрос двойственной жизни. Сердце раздвоено. Да, тянется сердце, хочется, хочется мира, хочется радости, но и хочется и валов, и полей, и жениться не против, или выйти замуж, поразвлечься, и пожить свое удовольствие. Не вкусит, не даст Бог таковым полноты своего богатства. Не даст, не даст. Друзья дорогие, секрет по-настоящему счастливой жизни – в отдаче Господу. Мы поем, я думаю, и вам знаком этот гимн, что всю радость познать нужно все нам отдать и себя на алтарь положить. Дорогая молодежь, двойственная жизнь никогда не даст вам счастья. Никогда. Никогда. Никогда не даст счастья половинчатая жизнь. Поэтому нет полной радости, потому что сердце раздвоено. Апостол Иаков пишет от имени Бога, говорит: «Исправьте сердца двоедушные». Двоедушные, исправьте сердца. Плачьте, сокрушайтесь, рыдайте, исправьте сердца ваши. Или полностью Господу, или без Него вы будете. Без Него. Друзья дорогие, и сегодня во Христе такое богатство большое. Но, к сожалению, Христос сегодня не так привлекает молодые сердца, привлекает все это внешнее, мирское часто. Мне очень нравится это выражение в 44-м псалме, 3 стих. Здесь такое слово: «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Ты прекраснее сынов человеческих». Друзья, о ком здесь идет речь? Согласны все, друзья? Об Иисусе Христе. Читаю другой текст. Пророка Исаии, 52 глава. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». О ком идет речь, друзья? Как это совместить? Ты прекраснее сынов человеческих, ты безобразнее всех сынов человеческих. Как это совместить? В общем-то, друзья, речь, когда идет о Боге, о Христе, часто употребляются выражения такие с приставкой «пре» или «все». Ну, допустим, о человеке могут сказать «мудрый», а о Боге «премудрый», да? То есть самый-самый мудрый, красивый, прекрасный, знающий, всезнающий, сильный, всесильный, могущественный, всемогущий, всемогущий. Ты прекраснее сынов человеческих. И, братья и сестры, действительно, таков наш Христос. Ну, а почему-то тогда вот это, ты обезображен паче всякого человека, обезображен лик его. Друзья, этот штрих добавляет в его прекрасный образ самую прекрасную черту, самую. Почему он обезображен, друзья? Он взял на себя наши немощи и наши болезни. Когда Бог все удивительно сотворил, Он посмотрел на все и сделал вывод: вот хорошо весьма. И о Боге можно сказать: как прекрасно ты все сотворил. А о человеке что можно сказать? Что это ты натворил? Натворил. Так, да, братья и сестры? Что это ты натворил? Как обезображено твое лицо? Дорогая молодежь, как прекрасно, как приятно мне всегда наблюдать за молодежью. Смотришь в чье-то лицо, ну такое прекрасное лицо, чистый взгляд, как прекрасно. Смотришь на кого-то, как ты обезобразила себя. На одном молодежном общении, ну знакомая мне она, дочь верующих родителей, приехала на молодежное общение, подкрасила, что с собой натворила. Подхожу к ней, говорю: что это ты сделала над собой? Ну что ты натворила? Как ты себя обезобразила? Обезобразила. Друзья, это грех обезображивает человека. И Христос, взяв на себя наши грехи, предстал перед всем человечеством как самый обезображенный. Как самый обезображенный. Но, друзья, что его к этому побудило? И здесь мы можем добавить в этот удивительный образ премудрый, прекрасный, всезнающий, всесильный, добавить еще один прекрасный штрих – вселюбящий, любящий. Это была его любовь, любовь. Есть такая аллегория. Один сын короля, проезжая по стране, обратил внимание на одну простую деревенскую девушку и полюбил ее. Как ему теперь решить вопрос?
Ну, с отцом он переговорил, тот согласен. А что теперь дальше делать? Ну, мог бы он, да, послать там колесницы свои с богатыми подарками, послов послать в эту деревню к этой девушке. Соглашайся, сын короля приглашает тебя выйти замуж за него. Даже если бы она начала бы отказываться, все бы стали ее упрашивать, уговаривать, да ты что, да такое предложение же не каждый день, да ты что, отказаться, да, да разве можно?
Друзья, для этого сына это оказалось слишком низко. Купить за подарочки любовь девушки низко, мелко, не то. Переодевается он в простую деревенскую одежду, идет в то село, устраивается на работу, живет там среди людей и старается приобрести сердце девушки, любовь ее. И когда она сказала «да», все преобразилось. Да, брак будет проходить во всем блеске и во всем богатстве королевского дворца. Все потом будет, но приобрести любовь девушки. Он не захотел подарками, жертвой. Любовь измеряется жертвой. Дорогая молодежь, Иисус Христос не хочет купить вас подарками. Он мог бы вашу жизнь здесь уже на земле, мог бы дать вам намного больше, чем этот мир предлагает. Он может, мог бы весельем окружить вас. Он мог бы вам богатство дать нужное, чтобы вы на лучших машинах ездили и прочее, имели бы хорошие дома и прочее, и прочее. Но что это значит? Это же мелко, низко. Он хочет вашу любовь, и поэтому опустился на наш уровень. Взглянь на Христа, на страдальца этого. Дорогой друг, и ты увидишь, как Он тебя любит. Были мы с одним братом в одной семье, и хозяин этой семьи, член церкви, вот сейчас его нет в церкви, к сожалению. Беседе с ним заявляет нам: «Я понял так, Бог меня не любит». Не любит. Как ты сделал вывод такой? Да, зашел в кредиты большие, в долги большие, пришлось дом продавать, а дом не продается, суды давят, все дают безысходное такое положение, и кажется, Бог не помогает. Говорим ему тоже: ну как ты знаешь, что Бог тебя не любит? Вот какое доказательство, самое большое доказательство Божьей любви к нам? Действительно, мог бы Он нас осыпать подарочками, друзья. Но Он же большее дал нам. Он опустился на нашу землю, чтобы своей любовью, своей жертвой убедить нас, и чтобы мы добровольно полюбили Его. Друзья, и когда мы, кто решится пойти, когда кто принимает это приглашение, друзья, да, тогда уже все это богатство Христово открывается для таковых. Мы сейчас будем молиться, друзья. Это предложение сегодня проходит и по нашим рядам. И мне хочется от имени Христова всем вам сказать: придите на пир этот, на богатый ужин, на богатый ужин Небесного Царя. А это значит: придите ко Христу. Дорогой друг, все ли у тебя в порядке со Христом? Со Христом. Может быть, ты еще не сделал самого главного шага, не покаялся перед Господом, не открыл свое сердце для Него, не сказал Ему «да». Он предлагает тебя.
тебе предлагает, вот как тот королевский сын этой девушки, был момент, где он ей сделал предложение, согласна ли ты соединить свою жизнь со мной? Если да, тогда уже все остальное закрутилось колесо, тогда все пришло в движение. Друзья, кто еще не сказал Иисусу решительного «да»? Вы можете это сделать сегодня. А кто сказал «да»? Друзья, не раздвоилось ли уже ваше сердце? Мы в нашей молодости, в юности моей иногда делали так. Соберемся с молодежью и пойдем на берег водоема, где мы крещение принимали. И вспоминаем, вот здесь я сказал Господу «да». А как я сегодня? Сохраняю ли я верность этому союзу? Не раздвоилось ли мое сердце уже? Дорогая молодежь, много неудовлетворенности в христианской жизни именно от этого, от неполной отдачи Господу, от половинчатой жизни христианской, от этого, друзья, вот она раздвоенность, и она не приносит удовлетворения, не приносит. Все счастье наше, когда мы вполне принадлежим Господу, когда Он руководитель нашей жизни. Едет муж и жена на машине, муж водит машину, жена сидит рядышком спокойненько. Вдруг какая-то ситуация, она раз хватается за руль. Он говорит ей: «Милая, или я, или ты, мы вдвоем не можем рулить, или я, или ты. Дорогой друг, или Христос, или ты, вдвоем не получится». Иисус Христос всего Себя отдал для нас. И Он имеет право на нас, на всю нашу любовь, на всю нашу привязанность. Зачем поглядывать по сторонам и искать на стороне чего-то еще? Он всей нашей любви достоин. У нас в нашем объединении большие молодежные общения. Ну, до недавнего времени, сейчас они стали такие большие, что мы в двух местах проводим общение. А то у нас раз в году проходили большие молодежные общения всего Уральского объединения. Проходили они обычно в Челябинске, это так географически больше центр. Помню одно большое общение. И Господь дал милость для покаяния. Выходила молодежь каяться. И мне интересно, о чем молится молодежь, о чем переживает. Многие выходили вперед: «Господи, прости, меня так влечет мир. Господи, прости, я такая гордая». А одна вышла вперед, схватилась за одежду, говорит: «Господи, прости, я так привязана к этой одежде». Друзья, разве можно небесного жениха променять на эту одежду? Разве это разумно, друзья? Так и хотелось сказать этим званым: ну какие вы глупые, какие вы неразумные. Ну что стоит это поле по сравнению с этим богатым ужином? А потом для вас доступа не будет туда. Не вкусит вовек, не вкусит моего ужина все эти званые, которые пренебрегли, которые что-то выше поставили. Друзья, неужели разумно променять любовь Христа на какие-то картинки в интернете или на какое-то бесполезное пустое общение в социальных сетях и так далее? Разве это разумно? Разве разумно? Друзья, мы будем молиться, и я бы хотел пригласить, друзья, тех, которые еще не сказали Иисусу решительное «да». У вас есть возможность, друзья, возможность сказать: «Господи, прости, я жил для себя, я жил греховной жизнью, я пренебрегал Твоей любовью. Господи, прости, прости. Об Иоанне Крестителе, когда речь шла, Иисус Христос говорит: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». Кажется, вот оно есть, это Царство Небесное, да? Но нужно что-то силу, и прилагающие усилия восхищают его. То есть те, которые... Нужно какое-то усилие. А какое? Я еще один заключительный пример приведу, и мы будем молиться. Иисус Христос в доме в Капернауме. Полный дом людей, подходят люди с расслабленным, несут расслабленного. Нет доступа ко Христу, не могут пройти. Настолько толпа закрывает доступ ко Христу, не могут пройти из-за многолюдства. Что они делают, друзья, вы помните? На кровлю зашли, раскопали кровлю, опустили. Как вы думаете, вот Христос, Христос, там решаются все проблемы. Это богатство, да? Это богатство. Вот Христос, вот человек с нуждой. Знал Христос, что этот человек там на улице? Думаю, знал. Знал же он об этом. Знал, что у него нужда. Знал. Как вы думаете, но все-таки инициатива сближения Бог и человек с нуждой. С какой стороны инициатива сближения? Чтобы разрешилась проблема, надо им сблизиться. Со стороны человека. Кто как думает, друзья? Первое от Бога. Иисус Христос, если бы на небе оказался, там остался бы. Да для этого человека с нуждой никогда бы не дойти до Бога. Никогда. Но Иисус спустился с неба на землю. Пришел в Капернаум, в этот город. В дом вошел. И осталась небольшая дистанция. Но эту дистанцию должен ты, человек, пройти. Ты знал Христос, мог бы остановить собрание, сказать: там человек с нуждой, мне надо непременно к нему, и выйти к нему, и подойти к нему. Дорогой друг, сегодня Христос сблизился, насколько возможно приблизился к тебе со всем своим богатством, но вот эту небольшую дистанцию ты должен сделать. Ты должен сделать решительный шаг и сказать: «Я грешник, прости меня, Господь». Сделать решительный шаг. А у кого-то, братья и сестры, кто-то, может быть, сделал этот шаг, но нет полного удовлетворения в христианской жизни. Есть то, что делает Бог для тебя, есть то, что Он никогда за тебя не будет делать. Что-то убрать из твоего телефона негодное, или поменять гардероб, или еще что-то сделать, это ты должен этот шаг сделать, чтобы вполне Богу нравиться, чтобы вполне Бога любить и служить Ему. Друзья, и вот эта дистанция. Мы сейчас будем молиться. Кто готов к покаянию? Пожалуйста, друзья, вы можете пройти вперед. Это ваша дистанция. Это должны сделать вы. Насильно Христос не будет врываться в ваши сердца. Насильно Христос не будет навязывать вам свою пищу. Это должны сделать вы. Есть такие в нашем собрании, кто готов сделать этот шаг? Пожалуйста. Вы можете пройти вперед, и мы рады будем с вами вместе помолиться.